«Эхо Москвы». Телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
В Москве 20 часов и 7 минут. Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Народ против». Сегодня народ представлен семью нашими слушателями. И против них, или напротив, точнее, на Украине, в Украине, Андрей Илларионов.
Бывший...
Да, конечно. Бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, президент фонда Института экономического анализа и член клуба «Карнеги». Сегодня мы говорим о том, кто же больше виноват, больше ответственен за то, что случилось прошлым августом, может быть, раньше, может быть, позже. Я имею в виду российско-грузинскую войну. Во всяком случае, я называю ее российско-грузинской войной. А Андрей Николаевич, есть своя точка зрения. Вы сейчас ее выскажете, Андрей Николаевич. У вас до трех минут. Затем к вам вопросы, мнения, реплики и так далее. Андрей Илларионов.
Добрый день. Прежде всего, я хотел бы уточнить. Вы меня представили как члена клуба «Карнеги». Да. Что это такое? Я
не
первый
знаю.
Раз об этом
не
слышу.
Не тратьте время, Андрей Николаевич.
Нет, мне очень важно внести ясность.
Ну, вы попробуйте, внесите ясность.
Я не знаком, что это за клуб, и, по крайней мере, первый раз я узнал о том, что я являюсь членом этого клуба, если такой 2, клуб
40.
Существует.
2 минуты 40 секунд.
Нет, у меня есть 7 тезисов, которыми я хотел бы напомнить. По сути дела, это выжимка из того колоссального объема информации, исследований, которые были сделаны за последнее время. Первое. Война, в которой участвовала Россия, является не грузино-юго-осетинским конфликтом, не войной в Южной Осетии. Это российско-грузинская война, две стороны – Россия и Грузия. Второе. Это не война 08-08-08, это не пятидневная война, это не августовская война. Первые агрессивные действия с бомбежкой территории Грузии произошли в 2002 году. Ввод тяжелого вооружения, российского вооружения на территории Южной Осетии в феврале 2003 года. Строительство российских военных баз на территории Южной Осетии как минимум в 2004 году. Поэтому у этой войны как минимум 7-летний срок. Третье. Кто являлся агрессором в этой войне? Согласно определению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вторжение на территорию другой страны, бомбардировка территории другой страны, блокада морских путей, нападение на другую сторону, использование вооруженных сил на территории другой страны в нарушение соглашений по использованию этих вооруженных сил, засылка наемников на территорию другой страны, все это было осуществлено, к сожалению, Россией. Исходя из этого, агрессором, к сожалению, является Россия, точнее, российские власти. Четвертое. Право. Осуществляя агрессивные действия, российское руководство нарушило Дагомысские соглашения, мандат миротворческих сил, расположенных на территории Грузии, соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, Уголовный кодекс Российской Федерации, Конституцию России, концепцию внешней политики, и таким случаем является... Эти действия подпадают под целый ряд акций, в частности, под статью 353 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подготовка, развязывание, ведение агрессивной войны». Пятое. Детонатором наиболее острой фазы военных действий на территории Грузии стали действия части миротворческого батальона в Верхнем Южном городке около Цхинвали под командованием Тиммермана. По сути дела, это было то, что было названо, это было жертвоприношение населения Цхинвали и российских миротворцев для того, чтобы получить повод для использования, массированного использования российских войск против Грузии. Шестое. Потери в этой войне составляют по меньшей мере свыше 1000 человек. Из них Грузия потеряла, по нынешним данным, 410 человек. По предварительным данным, потери российско-юго-осетинско-абхазской коалиции порядка 670 человек. Из них гражданские потери в Грузии 224, гражданские потери со стороны коалиции 162. Потери вооруженных сил и комбатантов с грузинской стороны 186 человек, со стороны коалиции 507. И последнее, седьмое. Несмотря на информационную войну и интенсивную промывку сознания российских граждан, информация, протекающая и распространяемая в течение последнего времени, существенно меняет общественное мнение о том, что действительно происходило и происходит в наших отношениях. Если в августе 2008 года слушатели «Эхо Москвы» считали, 8 августа, 68% считали, что агрессором является Грузия, в июне 2009 года, так считали только 37% слушателей, а сейчас подчеркиваю, радиостанции «Эхо Москвы». Чем больше будет информации, я надеюсь, что наша встреча послужит этому, тем более адекватным будет представление российских граждан о том, что произошло в наших отношениях и какой была именно эта война.
Андрей Ларионов. Ну и теперь, пожалуйста, Игорь, я вижу, да? Игорь,
пожалуйста. Здравствуйте. Беляев Игорь, 28 лет, Москва, предприниматель. Андрей Николаевич, хотел задать такой вопрос. С вашей стороны, как со стороны профессионала в этом вопросе, как вы оцениваете экономический интерес России в этом конфликте? Что могло побудить Россию вступить, скажем так, именно в финансовом плане?
Спасибо, Андрей Николаевич.
Считаю, что экономических интересов у нашей страны в этой войне не было. Страна понесла тяжелые экономические и финансовые потери. Хотя экономический кризис, который начался в стране еще, судя по всему, в январе-феврале прошлого года, до самой острой стадии этой войны, тем не менее, война и действия российского руководства в августе, сентябре, октябре прошлого года существенно усугубили течение этого кризиса. Страна потеряла, как мы знаем, более 200 миллиардов долларов валютных резервов. Не все они могут быть непосредственно связаны с ведением агрессивной политики, но часть из них, вне всякого сомнения, связана с испугом российских иностранных инвесторов относительно ведения бизнеса в стране, руководство которой проводит агрессивную политику по отношению к своим соседям.
Игорь?
Да, был значительный отток капитала, и, собственно говоря, и предкризисная ситуация. То есть вы считаете, что Россия осознанно пошла на эту войну, зная, какие экономические потери она может понести?
Нет, российское руководство действительно осознанно пошло на проведение этой войны. Масштабы экономических потерь, естественно, российское руководство не предполагало и по-прежнему считает необходимым заявить российским гражданам, что лишь частично экономические проблемы связаны с действиями российских властей внутри российской ситуации. Но что есть, то есть. Наиболее важными причинами являются, конечно, так называемые геополитические проблемы, невозможность терпеть иной политический и экономический режим в соседней Грузии, контроль над трубопроводами, необходимость обеспечения военных баз на территории Грузии, а также, об этом мало еще говорили, возможность воспользоваться этой ситуацией для демонстрации Соединенным Штатам Америки, что Россия может делать то, что с точки зрения российского руководства является аналогом американских действий в других точках мира.
Андрей Ларионов.
Зибиров Расул, аспирант Института стран Азии и Африки МГУ. В принципе, все семь позиций, которые вы озвучили, для меня не новые. Это те, которые обычно представляют для обвинения Россию. Для меня следующий к вам вопрос. Как вы считаете, вот, право нации на самоопределение с точки зрения России, с точки зрения Грузии, к примеру, если взять, есть такое право?
Хочу сказать, что это не обвинение России, но это обвинение российского руководства. Потому что в гибели тех людей, которые погибли, виновно прежде всего российское руководство, которое развязало, спровоцировало и начало эту агрессивную войну. Что касается... Позвольте, я отвечу на ваш вопрос. Что касается права нации на самоопределение, то... Это право реально существует, оно признается многими людьми, оно признается в том числе и мной, но право нации на самоопределение не означает, что Россия имеет право на агрессивную войну против своего соседа. Это очень важно. Недавнее заявление российского премьер-министра Путина в интервью радиостанции, грузинской радиостанции «Рустави-2», в котором он сказал, что международное сообщество должно принять решение, чему оно дает предпочтение, право нации на самоопределение или принципу невмешательства во внутренние дела другого государства. По сути дела, делая такое заявление сейчас, 1 сентября 2009 года, грузинской телекомпании, российский премьер-министр, по сути дела, и обозначил главную или одну из главных причин, почему российское руководство начало эту агрессивную войну. Иными словами, это была не защита так называемых миротворцев, это была не защита населения Цхинвали, это было доказать Соединенным Штатам Америки или другим участникам международного процесса, какой принцип является более важным, и тем самым, так сказать, отплатить за Косово. Именно эти же фразы российский премьер-министр и тогда российский президент неоднократно говорил во время признания Косово, во время этой процедуры. По сути дела, в данном случае Грузия и то, что происходило на территории в Южной Осетии и Абхазии, было использовано для демонстрации всему миру, так сказать, неприемлемости того или иного принципа. Мне кажется, это слишком высокая цена для того, чтобы использовать войны для доказательств или опровержения тех или иных принципов.
У меня второй вопрос к вам такой короткий. Как вы считаете, с точки зрения уже Южной Осетии и Абхазии, исторически, которые за один двадцатый век дважды или трижды говорили о том, что они не хотят находиться в составе Грузии как таковой, что они в начале 19 века, в 17-18 годы, они хотели быть в Российской империи, остаться в Советском Союзе. В конце 80-х, начале 90-х годов, развал Советского Союза, они говорили о том, что они не хотят входить в состав независимого государства Грузии, а хотят войти в состав как независимое государство либо России, либо остаться независимым, иметь свою автономию независимую. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому следующим образом. Международное гуманитарное право задает вопрос, каким образом можно узнать мнение той или иной страны, той или иной территории или граждан, живущих на той или иной территории, относительно того, где они находятся или не находятся. В случае, например, Абхазии, в этом случае надо было бы проводить соответствующий референдум, соответствующее голосование с участием всех граждан, живших на территории Абхазии, скажем, на период 1989 года, до того момента, когда проводились этнические чистки, и после того, как порядка 250 тысяч граждан грузинской национальности были вынуждены покинуть эту территорию. В том случае, если бы в такую ситуацию проводился бы референдум или опрос, или голосование о том, кто где находится, результаты могли бы оказаться совсем другими, чем, например, они оказались в том же Косово, где подавляющее большинство края Косово, по крайней мере, на сегодняшний момент являются косовыми албанцами. Поэтому, когда мы задаем такой вопрос, он, вне всякого сомнения, имеет право на существование, но тогда возникает вопрос, кто является участником этого голосования.
Если вы помните, в начале 90-х годов Абхазия участвовала в референдуме, в всесоюзном референдуме, и подавала заявление полностью о том, чтобы решать участвовать вместе наряду с другими республиками во всех вопросах реформирования Советского Союза. Грузия тогда, на тот момент, отказалась полностью участвовать, она объявила о своей независимости. То есть, если говорить о том, что Россия как бы помогала или начинала войну с грузинскими территориями, в кавычках для меня, как вы говорите, то необходимо учитывать именно то, какой статус вообще Грузия имела исторически. Если учитывать то, какой статус она имела исторически, входя в состав Российской империи, пребывая уже в Советском Союзе, то, когда она выходила из Советского Союза, то необходимо уже учитывать как бы рамки, вот эти политические границы государства грузинского. Они абсолютно разные. В момент вхождения это в Российскую империю, Советский Союз, и абсолютно другие с точки зрения политического руководства Грузии на сегодняшний день. То есть налицо как бы претензии политического руководства, политического правительства Грузии на те территории, которые никогда не входили, входили впоследствии, но изначально не входили в состав грузинского как бы государства.
Первое. Что касается непосредственно голосования на территории Абхазии, то если вы поговорите с участниками с двух сторон, то вы увидите, что мнения по поводу того, кто участвовал в этих референдумах, в какое время, оказываются разными. И это довольно длинный и достаточно непродуктивный спор по поводу того, кто участвовал в этих голосованиях, на чьей стороне и так далее. Но даже в том случае, если учитывать, кто голосовал и каким образом голосовал, даже те жители Абхазии голосовали за продолжение жизни в рамках Советского Союза. Пожалуйста, где у нас сейчас Советский Союз? Это первое. Это второе, точнее. Третье. Это, собственно, самое главное. Я думаю, необходимо иметь в виду, что происходило в истории, и что происходило 20 лет тому назад, и 30 лет тому назад, и что происходило, например, 100 с лишним лет тому назад, когда Российская империя завоевала Абхазию и проводила там этнические чистки, и когда началось мухаджирство, и когда более половины населения Абхазии покинуло территорию Абхазии и отправилось в другие страны мира. С моей точки зрения, это, вне всякого сомнения, интересно, но важнее всего обсудить российско-грузинскую войну. Правомерность, необходимость, обоснованность использования российских вооруженных сил против Грузии на территории Грузии и участие российских вооруженных сил прямым или косвенным образом, которые позволили осуществить этнические чистки на территории не только Абхазии, что происходило в 1992-1993 годах, но и в 2008 году на территории Южной Осетии. И тут уже, если 17 лет тому назад, 16 лет тому назад на территории Абхазии можно было еще каким-то образом делать вид, что российские вооруженные, регулярно вооруженные силы в этом не участвуют, то, к сожалению, в августе-сентябре 2008 года российские вооруженные силы непосредственно находились на территории Южной Осетии, когда проводились этнические чистки и физическое уничтожение грузинских анклавов на территории Южной Осетии. Обратите внимание на то, что российские власти, в том числе и правительство, президент, Министерство иностранных дел, за прошедший год ни слова не сказали о необходимости возвращения грузинских беженцев на территорию Южной Осетии.
Андрей Ларионов. Ну, давайте еще подумаем, к вам вернется, а то мы действительно в историю идем. Пожалуйста, представляйтесь.
Сергей Николаев, маркетолог, социолог. Скажите, пожалуйста, у меня складывается впечатление, что, выстраивая свои 7 тезисов, кажущиеся незыблемой и гармоничной картиной, вы упускаете многие моменты, кардинально изменяющую вашу позицию. Начнем с того, что, разбираясь в генезисе проблемы, упускать кровопролитные боестолкновения в 90-е годы между грузинами и осетинами невозможно. Это контекст, это про матерь сегодняшних взаимоотношений. Это первое. В ваших тезисах этого совершенно не звучит, потому что этот тезис, скорее всего, в вашу картину мира не вкладывается, вы не хотите это как-то акцентировать. Второе. Ваш тезис о том, что война между Грузией и Россией имела место, я вижу только в одном аспекте. Это когда грузинские войска обстреливали российских миротворцев. Именно в этом аспекте возможно боестолкновение либо нападение одной стороны на другую сторону. Первопричина, первичное первостолкновение были, как мы все понимаем, прекрасно. Весь мир, по-моему, уже понимает, но не хочет проговаривать, потому что это пророссийская позиция, к этому мир не привык. О том, что первые военные отношения были между грузинами и осетинами. И только потом регулярные российские войска были вынуждены вступить. Если говорить о том, что все-таки была война между Россией и Грузией, эта война была только, возможно, в одном случае, когда грузинские войска, вольно или невольно, есть основания полагать, что это было сделано намеренно, нападали на миротворческие российские войска. То есть два тезиса. Первое, генезис, что это принципиально грузино-южно-осетинский конфликт. Второе, что если говорить об агрессии...
В Сахурде, правильно? Вы это имеете в виду?
Да.
90-й год, просто напомню слушателям, да, они все же знают. И второе, это нападение на миротворцев.
И второе, то, что если возможна война, то только когда Грузия нападает на русских миротворцев.
Спасибо большое, Андрей Николаевич, пожалуйста. Угу. Сергею, да, Сергей?
Первое. В мире десятки, сотни неразрешенных до конца этнических конфликтов, конфликтов на этнической почве. Есть не только конфликт осетино-грузинский или абхазо-грузинский, есть армяно-азербайджанский, есть турецко-курдский, есть албанско-сербский, есть, не знаю, там, венгерско-румынский и так далее, и так далее. Во всех этих случаях Россия должна принимать участие в качестве вооруженных сил и участвовать во всех этих войнах. Поэтому тот факт, есть арабо-израильский конфликт, тот факт, что среди многих народов существуют проблемы, которые уходят вглубь веков, иногда они уходят на столетия в своей истории, не дает основания одной из стран, в данном случае нашей стране, принимать вооруженное участие в разрешении этих конфликтов или в так называемом разрешении этих конфликтов с той или иной стороны. Это первое. Что касается участия российских миротворцев...
Давайте вот тогда мы разделим это, потому что это реплика на реплику, а потом второй вопрос, чтобы не выйти из этого.
Здесь турецкие, значит, взаимоотношения, а также различных континентов мира.
А причем какое отношение говорим... Россия имеет до грузино-осетинского или вот абхазо-грузинского конфликта?
Неужели вы этого не понимаете?
Либо нет, вы мне объясните, пожалуйста, хорошо, какое право имеет Российская Федерация, власти Российской Федерации, вооруженные силы Российской Федерации пересекать международно признанную российско-грузинскую границу, признанную всеми странами, включая и Российской Федерации, вплоть до 26 августа 2008 года. Пересечение этой границы, использование вооруженных сил за пределами страны, согласно международного права, согласно национального права Российской Федерации, является агрессией. И лица, участвующие в планировании и осуществлении такой агрессии, являются преступниками. Являются преступниками по национальному российскому праву, являются преступниками по международному праву.
Мы приходим к главному вопросу. Кто открывал огонь?
Самый главный вопрос. Читайте определение агрессии Генеральной Ассамблеи ООН. 1974 года и конституирующие признаки агрессии.
Итак,
все эти признаки, вы позволите, я отвечу на ваш вопрос, вы же задаете его, я вас не перебиваю. Все эти признаки, к сожалению, были выполнены, действия Российской Федерации соответствовали всем этим признакам, и не действия грузинской стороны, грузинских вооруженных сил не соответствуют этим действиям ни по одному из этих пунктов. Внимательно ознакомьтесь с документами, с основополагающими документами международного права и также с документами национального права.
3 минуты
познакомьтесь, Сергей, с концепцией внешней политики Российской Федерации, одобренной российским президентом в начале июля 2008 года. Использование вооруженных сил Российской Федерации в операции по принуждению к миру может быть осуществлено исключительно с разрешения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Сергей Николаевич, итак, мы говорим о том, что Россия выполняла миротворческую функцию. Вы с этим согласны?
Согласно Дагомысским соглашениям и мандату миротворческих сил, миротворческие силы могут использоваться исключительно в рамках мандата, предоставленного сторонами соответствующего соглашения. Нарушение этого мандата является конституирующим признаком агрессии. Российские вооруженные силы, расположенные на территории другой страны, как и вооруженные силы, миротворческие силы любой другой страны, расположенные на территории другой страны, не могут использовать так, как хотят власти той страны, которая послала эти войска. Что касается российских миротворческих сил, расположенных на территории Южной Осетии, то их использование возможно, это в соответствии с Дагомысским соглашением, читайте его, если соответствующее решение принимает СКК, совместная контрольная комиссия с участием России и Грузии. СКК соответствующих решений не принимала, поэтому приказ, который был дан, по некоторым данным, в ночь, в полночь, 7 на 8 августа, а по некоторым данным, благодаря вот Александру Викторову, который здесь находится, который задаст свой вопрос, благодаря его усилиям, выяснилось, что, возможно, этот приказ был отдан даже еще вечером 7 августа, даже до того, как грузинские войска начали свою операцию в Южной Осетии. Иными словами, мы сталкиваемся с грубейшим нарушением международного права, международных соглашений, заключенных российскими властями и национального законодательства.
Обстрел мирного города из крупнокалиберного оружия в таком случае вкладывается в понимание современного правопорядка мирового. Я правильно понимаю?
Минута, Андрей Николаевич. Вы неправильно понимаете, потому что обстрел населенного пункта Авневинули произошел за 2 суток до того, как произошел обстрел в Схинвале, и населенные пункты Авневинули были фактически снесены с лица земли. Во время этого обстрела 6 и 7 августа, в том числе 7 августа, было убито несколько грузин, в том числе грузинские миротворцы. 2 грузинских миротворцев были убиты около 2 часов дня 7 августа, что произошло почти сутки до того, как появились первые сведения о гибели российских миротворцев.
Андрей Илларионов в программе «Народ против». Сразу через 3 минуты после новостей мы продолжим наш разговор.
«Народ против». «Эхо Москвы». Телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
20:33 в Москве. Алексей Венедиктов у микрофона. Андрей Ларионов, гость нашей студии. Не буду говорить, членом какого он клуба является, чтобы не отнять. Института Катона, извините, ради бога. В том числе, да. Вы упомянули Андрея Викторова, журналиста. Андрей Викторов среди...
Александр
Викторов. Вот теперь у меня все. Катоны, Карнеги. В общем, Саш, поехали. Все, поехали. Не будем тратить время.
Андрей Николаевич, так получилось, что мы с вами заочно знакомы. Мы переписывались через живой журнал. Я просто нашим радиослушателям поясню, я выложил в интернете расшифровки некоторых интервью, проведенных, в частности, с миротворцами. Так вот, миротворцы, в частности, врачи, они находились в усилении миротворческого батальона аж с 14 июля 2008 года. Вот. Они попали под обстрел, оказывали помощь и раскрыли какие-то подробности, будем так говорить, достаточно кровавые, и я им, честно говоря, сочувствую. Но, Андрей Николаевич, я не хотел бы на их показаниях строить всю вашу логику. Понимаете, в чем дело? Это опрос тех миротворцев, которые были в Верхнем городке. Мы располагаем информацией, что первый удар по миротворцам был нанесен в 23 часа 20 минут 7 числа. Еще до начала обстрела города первая ракета попала в узел связи миротворческого батальона, нижнего батальона. В результате чего вся закрытая связь была выведена из строя. И командование Кулахметов вынуждены были докладывать по открытым каналам связи. Извините, чуть ли не по мобильному телефону. Правило требует, что если доклад идет по открытым каналам связи, информация перепроверяется. Так вот, вы говорите, что началось чуть ли не накануне. Да, действительно, был отдан приказ на приведение в повышенную боевую готовность еще 7-го вечера.
Да. Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, по крайней мере, для меня является абсолютной новостью, потому что среди тех тонн информации, которые мне удалось посмотреть и слышать, информация о том, что в 23 часа 20 минут был произведен обстрел городка миротворцев того...
Точечный удар по узлу связи в Нижнем городке.
Значит, вот я еще раз говорю, я не видел источников этого, об этом никто не сообщал, об этом не сообщал Кулахметов, об этом не сообщал никто. Даже Владимир Иванов, капитан Владимир Иванов, помощник по связям со средствами массовой информации командующего Кулахметова, в 2 часа ночи, 8 августа, когда его спросили, осуществлялся ли обстрел штаба миротворцев в Цхинвале, ответил, нет, не обстреливался. Поэтому я прошу прощения. Александр, то, что вы сейчас сказали, является абсолютной новостью. Я призываю вас разместить эту информацию во всех источниках. Это действительно будет новостью. Тогда это существенно было, изменило бы ситуацию, изменило бы представление о том, что происходило. Но только... Ни один другой свидетель, который там был, не говорит о том, что в это время произошло. Если вы представите такую информацию, вне всякого сомнения, мы со всем вниманием к этому отнесемся.
Мало того, вы знаете, я хотел бы добавить. Вы, в одном из ваших тезисов прозвучало, что на протяжении там, 7 лет Россия вводила тяжелое вооружение, там, усиливала всяческие сепаратистские вот эти формирования и так далее. Понимаете, в чем дело? До того момента, как грузинские миротворцы ушли с постов, это за 20 минут до обстрела. Они контролировали совместно с россиянами, совместно с осетинами все передвижения по всем дорогам. И поверьте мне, если бы они увидели вдруг танк, это бы такой визг поднялся. Все контролировалось, в том числе и грузинами. Извините, у них стояли там военнослужащие в звании не меньше капитана. Они же не могут быть слепыми, их могут напоить. Но не до такого состояния, чтобы ввести тяжелое вооружение. То есть, той информации, которую я располагаю, на момент начала боевых действий в Южной Осетии находилось 500 человек российских миротворцев. Внутреннее штатное расписание миротворческого батальона командир формирует по своему усмотрению. Это нигде не оговорено. То есть там может быть рота разведки, там может быть, могут быть минеры, связисты, медики. Главное, чтобы не, их общее число не превышало 500 человек. Мало того, извините, пожалуйста, я еще добавлю.
Всем интересно, да,
ребята? Вот. Не... Да. И смотрите, вот документ от 6 декабря 1994 года. Вернее, не 6, ну, неважно, а смешанных силах по поддержанию мира. Пункт 8. Просить правительство Российской Федерации безотлагательно рассмотреть вопросы материально-технического обеспечения и финансирования осетинского контингента смешанных сил по поддержанию мира за счет средств Российской Федерации. 1994 год. Дальше. Ну, это, собственно, уже вопрос. Вот пункт 17. Личный состав воинских контингентов и военные наблюдатели обязаны мужественно и умело отстаивать мир в зоне конфликта, защищать жизнь и личное достоинство граждан и их имущество. Андрей Николаевич, как вы это понимаете?
Значит, есть несколько пунктов, сразу отвечу по последнему, потом вернусь к предыдущим. Значит, есть общая цель, о которой вы сейчас сказали, а дальше есть процедуры выполнения этой цели. И процедуры выполнения этой цели есть военные люди, это люди, выполняющие приказы. Без приказов они не имеют права использовать оружие. Вы, как человек, служивший в армии, служивший в вооруженных силах, это хорошо знаете. Какие бы цели ни стояли, до тех пор, пока вам не будет дан приказ об использовании оружия, вы его не можете использовать. Если будете использовать, это будет нарушение приказа, и, возможно, даже это будет, вы пойдете по трибунал. Поэтому есть цель защищать мир в таком случае, когда... Наблюдались обстрелы, в том числе и с осетинской стороны грузинских деревень. Российские миротворцы должны были бы действовать, в том числе и использовать свое оружие для того, чтобы остановить такие обстрелы. Но, как вы знаете, вы хорошо это знаете, когда грузинская сторона обратилась к генералу Кулахметову, почему осетинские подразделения продолжают вести огонь, генерал Кулахметов ответил, они вышли из-под контроля, они не слушаются меня. Значит, в данном случае это свидетельство того, что миротворческие силы намеренно, в данном случае в лице командующих миротворческими силами, отказались от выполнения той самой цели, для которой они были там размещены. Это произошло в середине дня 7 августа. Теперь другие положения. О введении тяжелого вооружения и техники. Введение тяжелого вооружения техники на территории Южной Осетии зафиксировано, по крайней мере, 2 февраля 2003 года. На территории Южной Осетии, большей частью она была расположена в поселке Джава и вокруг поселка Джава, вокруг которого были расположены, потом начинали строить российские военные базы. Эта территория находится за пределами так называемой зоны конфликта. И никто, никакие миротворцы, никакие наблюдатели, в том числе наблюдатели ОБСЕ, не имели права двигаться туда, им этого не позволяли делать. Но кроме того вооружения, которое находилось на территории Южной Осетии, незаконно, нелегально, в нарушении всех норм международного права, было еще оружие, которое было расположено в зоне конфликта. О том, где и как оно было расположено, лучше расспросить генерала Баранкевича, хорошо известного секретаря Совета Безопасности Южной Осетии, в августе прошлого года. В одном из интервью он подробно рассказывал: «Мы спрятали наши танки», говорит он, я цитирую близко к тексту, «недалеко от Схинвали. И поэтому, когда начались боевые действия, слава богу, они подошли, мы не теряли много времени». Как они... Нам можно поздравить генерала Баранкевича, что они спрятали таким образом, что никто из
южно-осетинский все-таки, Андрей Карлович,
он секретарь Совета Безопасности Южной Осетии.
Наши танки, это южно-осетинские танки.
Да, спрятал танки, тяжелое вооружение, запрещенное, согласно Дагомысским соглашениям, к размещению в зоне конфликта, на территории зоны конфликта, рядом с Хинвали. И не постеснялся об этом подробно рассказал. На самом деле, там неоднократно об этом шла речь.
Андрей Николаевич, все замечательно. Ну, понимаете, Александр, есть хорошая пословица. Да, Александр Викторов. Если ружье висит на стене, оно когда-то рано или поздно выстрелит. Объясните мне, пожалуйста, как
поэтому
в прошлом военном...
Подождите.
Как прошлому военному человеку, зачем вводить в республику тяжелое вооружение, если им не воспользоваться в итоге? Они что там, все идиоты?
Нет, вы знаете, что из этого следует, какие выводы вы сделаете? Вы можете сделать какие угодно.
Нет, зачем вводить, если не
пользоваться? В данном случае вооружение было введено, и вы знаете, сколько там было введено вооружения. Вы знаете общее представление о том, как оно было размещено. Наконец, последний тезис, который вы сказали. Действительно, согласно Дагомысским соглашениям, каждая сторона, а именно Россия, Грузия, и очень такая странная сторона, Северная Осетия, хотя, естественно, является
Россией. Знаете, вам это
не Россией.
Нравится, но это существует.
Нет, ну, я говорю, нет, почему не нравится? Я говорю, вот как по Дагомысским соглашениям.
Почему странно, если не нравится?
Ну, потому что она является российской стороной.
Это, она же есть в соглашениях. То есть я не
миротворческий батальон со стороны Северной Осетии является частью вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, каждый из этих батальонов имел право иметь в своем составе до 500 человек. А теперь внимательно почитайте, что говорил капитан Иванов в ночь 7 на 8 августа, не считая, естественно, грузинских миротворцев. У нас в Хинвали находится 1700 миротворцев. Спрашивается, каким образом вместо 500 или вместо 1000 даже российский осетинский батальон, суммарно 1000 человек, на территории Схинвали, на территории зоны конфликта оказалось 1700 человек. Почитайте генерала Уварова, представителя Генерального штаба Министерства обороны России, который говорил, да, у нас шла постоянная ротация людей, которые мы туда направляли. Каким образом оказалось? Каким образом, в соответствии с Дагомысскими соглашениями, было установлено, что в составе миротворческих сил должны находиться только мотострелки. В Абхазии оказались воздушные десантники, а на базе миротворцев, и вы говорили об этом с вашими интервьюируемыми докторами, находились представители бригады спецназа,
да,
22-й бригады спецназа Краснодара.
Составной частью батальона. Вы не путайте. Это было не отдельное подразделение, которое находилось рядом с батальоном.
Значит,
батальон
относился к 135-му мотострелковому полку, да, Владикавказской дивизии. А бригада спецназа относилась к Краснодарской бригаде.
Было две роты по батальону.
Вот. Поэтому еще раз скажу. У нас, и в том числе благодаря вашим усилиям, накоплено достаточно большое количество информации о том, что, к сожалению, российская сторона, в целом российская сторона, и относительно российского миротворческого батальона и северо-осетинского, так называемого северо-осетинского миротворческого батальона, нарушила так называемого, потому
так
что...
назвали в Дагомыс.
Так назвали.
Так назвали в Дагомысских соглашениях, и все согласились.
По его составу, как вы хорошо знаете, большую часть военнослужащих, так называемого северо-осетинского миротворческого батальона «Алани», составляли жители Южной Осетии. Что не только не предусматривалось Дагомысскими соглашениями, а являлось грубым нарушением этих Дагомысских соглашений. Поэтому, прежде чем начались какие-либо действия, к сожалению, наша сторона, российская сторона, совершила большое количество нарушений тех самых соглашений, по которым стоит подпись нашей страны.
Андрей Николаевич, я хотел бы, чтобы вы не пропустили то, что сказал Сергей. Александр, извините, про обстрел российских миротворцев, которые, ну вот Александр начал говорить, про обстрел миротворческого батальона. Я просто открыл сейчас ленту от 8 числа, и я вижу заявление генерала Курашвили, которое было сделано в 0 часов 43 минуты, ну, агентство, это 8 числа, цитирую, мы начались мероприятия по восстановлению конституционного правопорядка в той части Цхинвальского района, которая не контролировался властями страны, то есть всей Осетии. Эти мероприятия проходят без каких-либо инцидентов и потерь. Это генерал Курашвили, причем отдают все агентства, Тбилиси заявляет. То есть, видимо, он... начальник штаба по миротворческим операциям Объединенного штаба ВС Грузии. И обстрел миротворцев здесь клеится, потому что здесь это происходит в 20... Нет, не в 23, в 0 часов 25 минут.
Какую информацию мы обладаем сейчас по...
Нет, вот если можно, Сергей, вот обстрел миротворцев, они погибли. Мы знаем, что они погибли, да? Саш, сколько погибло, извините, там...
13 человек вместе вот...
По обстрелам, да? Это не в боях, а обстрелы.
Это верхний батальон. Погибло 13 человек, порядка 43-х. Раненых.
То есть я хотел бы, чтобы вы не ответили Сергею, а не мне, Александр. Вот нападение,
вы знаете,
считает,
интересно, что
миротворцев России, есть ли нападение на Российскую Федерацию? Собственно, в этом вопрос, я правильно понимаю?
Кстати говоря, вот эти 13 человек тоже идут по разным спискам. 10 относятся к 135-му мотострелковому полку, а 3 относятся к бригаде спецназа ГРУ, что, видимо, тоже дает некоторый свет по поводу того, почему их относятся к разным подразделениям.
Нападение.
Что
вот
касается
то, что
миротворцев, да. Еще раз скажу. Да. У нас есть соответствующая информация, что грузинская сторона сделала заявление российской стороне о том, что она не собирается нападать на российских миротворцев, не собирается атаковать. Такое заявление есть, и это подтверждается российской стороной, подтверждается Гулахметовым и так далее. Затем, что нам известно, что те российские миротворцы, которые находились на постах, ни один из этих постов не был атакован, никто не пострадал, никто не был убит, никто не был ранен. Российские миротворцы... батальон «Восток», который находился на горе Паук, не был атакован, несмотря на то, что потом они принимали участие в зачистках. На постах находились наши офицеры, которые корректировали огонь российской артиллерии по грузинским позициям. Грузины не атаковали ни один из этих постов. В то время как 9 августа в Цхинвале столкнулись две колонны, грузинская и российская, грузинский командир 41-го батальона, увидев на бортах наших машин большие буквы «МС» миротворческие силы, отдал приказ своим солдатам, военнослужащим, не открывать огонь.
Это 9-го.
Секундочку.
Андрей Николаевич,
секундочку.
Вопрос
Алексей
про начало, про 8-е.
Я верну к этому.
Просто не будет времени, да.
И российские и грузинские военнослужащие не открывали огонь по российским войскам, потому что был приказ у них, очевидно, это подтверждается, что это был приказ. Однако российские военнослужащие открыли огонь, и сам командир 41-го батальона и офицеры его штаба были фактически расстреляны в упор, после чего начался бой с этими войсками.
Это 9-го.
Иными словами, это подтверждает, что... Да, кстати говоря, когда раненые российские миротворцы из верхнего городка 8 числа эвакуировались на Урале через территорию Цхинвали, занятую грузинскими войсками, грузинские войска не обстреливают.
Кто же их ранил?
И как? Нет,
обстреливали
на территории. Секундочку, да. Алексей Алексеевич, ну послушайте.
Да время кончится, вы тянете время.
Но вы меня перебиваете, это затягивает.
Потому что Сергей спросил про начало конфликта.
Алексей.
Я должен соблюдать интересы слушателя.
Пожалуйста.
Он спросил про начало конфликта.
Вы затягиваете, вы не хотите получить ответ.
Я хочу получить ответ. Вы говорите 9-е.
Нет. Значит, все это говорит о том, что ни в одном из этих случаев грузинские войска сами огонь не открывали. Поэтому возникает вопрос, почему в этом конкретном случае в районе Верхнего городка начался бой между российскими миротворцами и грузинскими войсками? Благодаря, кстати говоря, усилиям Александра Викторова и благодаря тем интервью, которые он выложил, складывается впечатление, что все события развернулись примерно между 4 утра и 5:50 утра 8 августа. И, судя по всему, у нас нет однозначных прямых свидетельств этого, но судя по тому, какие были действия, похоже на то, что очевидно, российские миротворцы открыли огонь первыми. Потому что об этом рассказывают, собственно говоря, в нейтральной форме рассказывают ваши интервьюируемые вами доктора. И, по сути дела, косвенным образом об этом говорят публикации в «Красной звезде». Все это, видимо, началось примерно в районе 5 часов 50 минут, и примерно через 30 минут, 6 часов 20 минут, раздался первый выстрел с грузинской стороны в 6.20, как известно. Грузинский танк выстрелил по крыше одного из зданий миротворческого батальона, на котором находился наблюдатель, осетинский наблюдатель, который...
наблюдательный пункт, на котором находился наблюдатель.
То есть, вел боевые действия, это называется наблюдение, это вид боевых действий. Наблюдение, корректировка огня артиллерийской, осетинской артиллерии, это ведение боевых действий. То есть, осетинский военнослужащий находился на территории российского городка миротворцев и занимался ведением боевых действий. Но, судя по всему, даже до этого, судя по тем данным, которые вы опубликовали, боевые действия с использованием стрелкового оружия и минометов начались примерно в 5 часов 50 минут. У нас, еще раз подчеркну, у нас нет однозначных сейчас, по крайней мере, свидетельств, кто начал первым. Потому что две стороны, грузинская сторона и российская сторона, предоставляют прямо противоположную, взаимоисключающую информацию о том, как...
Или осетинская. Нет, кто начал первым.
В данном случае я говорю о бое вокруг, около верхнего или так называемого южного городка.
Точно.
И две стороны, я имею в виду российская сторона и грузинская сторона, официальные точки зрения, предоставляют противоположные, взаимоисключающие позиции. Кто первым начал огонь? Грузины говорят о том, что первым огонь начали российские военнослужащие миротворческого батальона. Да. А российские официальные лица говорят о том, что первыми начали грузинские войска. Те данные, которые собираются, в том числе нейтральными или косвенными и наблюдателями, говорят о том, что примерно в районе 5 часов 50 минут начался стрелковый минометный бой непонятного происхождения. Утром 8 августа.
Это вам, Сергей, отвечает.
После чего все дружно говорят, что первый выстрел со стороны Грузии раздался в 6 часов 20 минут, и это был танковый выстрел по территории верхнего городка. Возникает вопрос, если, это наша сторона, кстати, утверждает, если наша сторона утверждает, что первый выстрел со стороны Грузии, грузинского танка по верхнему городку раздался в 6 часов 20 минут, то, собственно говоря, кто тогда стрелял в 5 часов 50 минут, хотя никто не говорит о том, что это начался обстрел со стороны Грузии.
Саша,
я чем дело? Там со стороны очевидцев как бы нет единого мнения, потому что все люди, любой процесс видят по-разному, и потом это война. И потом это все-таки врачи, а не командир батальона Тиммерман. Да? Вот. Но ситуация такая, что до того момента, как танк выстрелил, обстрел батальона велся из стрелкового оружия и минометный обстрел, но за периметром миротворческого батальона.
То, что сказал Андрей Николаевич. За периметром.
Но это было со стороны. Потом, понимаете, я опять же говорю, как в прошлом военный
Александр,
человек.
Александр, вы знаете, вот сейчас секундочку, просто это очень важно. Вы сейчас сказали о том, что обстрел батальона начался за пределами верхнего городка. На самом деле, те интервью, которые вы провели, которые выложены сейчас,
в непосредственной близости от батальона,
что началась стрельба.
Да.
Те люди, которые это говорят, не говорят, кто начал стрельбу. Они говорят, началась стрельба. Они говорят нейтрально, безлично. Что же касается использования, что от начала грузинского обстрела, самое раннее время обстрела – это 6 часов 20 минут. Более того, один из ваших лиц, который интервьюировал, по поводу чего мы с вами дискутировали, даже утверждал, что, возможно, обстрел начался даже позже, после 7 часов и 7.15. Возникает вопрос, тем более в этом случае, если грузинские войска начали обстрел в 7 часов, 7.15 или даже в 6.20, кто начал обстрел в 5 часов 50 минут?
Андрей Николаевич, это самый большой вопрос. На него не может ответить никто. Но когда уже все началось, вы же поймите, вы рассматриваете с точки зрения права.
Вы знаете, говорите, что говорят грузинские военные по этому поводу?
Кто из них?
Разные грузинские военные, которые там участвовали. Я рассказываю в данном случае грузинскую версию. Можно, пожалуйста, ее опровергать, но давайте представлять тогда данные. Грузинские военные говорят о том, что грузинские части прошли мимо верхнего южного городка миротворцев. Прошли, и значительная часть грузинских военнослужащих уже зашла на территорию Скинвали. Разные районы были к этому времени заняты. Когда около 6 утра по ним в тыл ударили российские миротворцы. Это мнение грузинской стороны. Возникает вопрос, как было на самом деле? Права грузинская сторона или не права? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно представить, нам нужно подетально, поминутно информация с российской стороны. Российская сторона такую информацию не предоставляет.
Да, она лишь
хмуро говорит о том, что в 6 часов 20 ни с того ни с сего грузинский танк обстрелял верхний городок. Хотя ни в одном другом случае, когда происходил непосредственный контакт между грузинскими военнослужащими и российскими миротворцами, в том числе и тогда, когда грузинские части превосходили российских миротворцев, например, на постах в десятки и сотни раз, ни одного инцидента с использованием оружия со стороны грузинских войск не наблюдалось. Он не наблюдался и в других случаях, про которые мы говорили. Возникает вопрос, что произошло действительно в период между 4 часами утра и 5 часами 50 минутами утра 7 августа, и почему в 6 часов 20 минут грузинский танк действительно произвел выстрел по Верхнему городку. Более того, ваши же коллеги, доктора, говорят о том, что им выданы были оружие, что был отдан приказ о том, что открыть огонь на поражение. Подполковник Тиммерман, которого вы вспомнили, говорит, что действительно, когда подошли грузинские войска, то наши части, значит, заработали, мы стали выполнять приказ, у нас был приказ ни шагу назад, стоять насмерть, и пушки «Гром» наших БМП заработали сразу. Это говорит уже не грузинские части, это говорит подполковник Тиммерман. Так, возникает вопрос.
Осталось 2 минуты до конца передачи. У нас вообще...
Здравствуйте, меня зовут Михаил Панфиленок, я являюсь студентом высшей школы экономики. Вот, у меня есть 2 вопроса, но так как время очень мало, да. Первый вопрос. Как мы знаем, 8 августа, вот в 2 ночи, около 2, грузинская, как бы, по средствам информации, прошла информация о том, что грузинские войска начинают операцию восстановления конституционного строя.
Я только что это сказал.
Да, в Цимфале. И такой вопрос. В это время в Цимфале было очень много, больше половины населения имели российские паспорта. И имели вот именно российское гражданство. И с точки зрения, может быть, естественно, российская власть, российские военные нарушили, как сказать, законодательство и вторглись в зону Грузии. Нарушили право мировое. Ответ с точки зрения морали.
Ответ на ваш вопрос заключается. Если, например, британская полиция начнет проводить операцию против, в том числе, российских граждан на территории Лондона, означает ли это, что российские вооруженные силы имеют право вступиться в защиту, на защиту российских граждан, ну, проживающих на территории...
Бить по людям?
Да, вот ваш ответ. Что? Ответ?
Ну, если будут такие жертвы, то я думаю, что российская власть должна что-то предпринять.
Спасибо за ваш ответ. Это новелла в международном праве, и для вас, я не знаю, являюсь ли студентом какого факультета, но это, конечно, будет большой интерес представить.
Кстати, я должен сказать, что в следующем часе как раз мы будем обсуждать внесенный закон президентом Российской Федерации об использовании войск за рубежом в целях защиты российских граждан. Это будет закон.
Кстати говоря, этот закон является ответом на ту ситуацию, на ту правовую коллизию, которую российское руководство прекрасно понимает, потому что, отдав приказ об использовании своих вооруженных сил на территории соседнего государства в нарушении, еще раз повторяю, и международного права, и национального права, российское руководство поставило, прямо скажем, себя вне закона. И это запоздалая попытка, по крайней мере, с точки зрения национального права, себя защитить от этих ситуаций. Но закон, как известно, обратной силы не имеет. И 353-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации говорит однозначно. Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, а именно такую войну, к сожалению, вели российские власти против Грузии, является тяжелейшим преступлением по, прежде всего, российскому национальному законодательству.
Мы только что выяснили, что войну начали российские миротворцы, напавшие на грузинские войска. Их грузинские власти, скажем, с успехом подавили, и таким образом Россия агрессор. Я правильно понимаю вашу позицию?
Я бы так сказал, что российские вооруженные силы, руководство России великолепно знало. Сейчас они знали, потому что наблюдали скопление этих сил. Сейчас известно, там порядка 17 тысяч грузинских военнослужащих накапливалось в этой. Поэтому 200 или 220 человек, которые находились в Верхнем городке, противопоставить свою силу против 17-тысячной группировки не могли. Это значит, люди, которые отдали приказ Тиммерману, просто принесли этих людей в жертву. Им нужна была эта жертва для того, чтобы гибель этих людей была бы использована. По сути дела, именно об этом рассказал господин Медведев 12 сентября прошлого года и затем 24 декабря прошлого года, как он ждал информации о том, когда, наконец, погибнут российские миротворцы и как бы погибнут...
Он этого не говорил, Андрей Николаевич.
Он говорит, что у нас пока нет информации о том, что начались боевые действия, пока у нас нет информации о том, что происходит, а вот когда у нас появилась информация о том, что там погибли российские миротворцы и российские граждане, вот тут я отдал приказ открыть огонь на поражение.
Андрей Николаевич,
иными словами, в данном случае и российские миротворцы, та часть российских миротворцев и граждане российские, в том числе российские граждане, проживавшие в Цхинвале, были использованы, как говорит Дмитрий Зубок, врач, понятно, которого интервьюировал Александр Коновалов, разменной монетой.
Если бы российские войска
для своих
бомбили бы Тбилиси градом, это была бы агрессия России?
Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Мы говорим о фактических
событиях. Я спрашиваю
обратной
ситуации.
Все, я прошу прощения. Вы можете.
Вы знаете, что российские самолеты бомбили многие грузинские города, и использовалось в том числе тактическое ракетное оружие против Поруки, против Гории, против целого ряда.
Я думаю, что очень скоро мы увидим доклад Европейской комиссии. Вот уж воистину, я надеюсь, что это будет нейтральный доклад. Спасибо большое. Это была программа «Народ против». Андрей Ларионов.
«Народ против».